Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Санкт-Петербурге продолжился суд по делу милиционера Вадима Бойко, обвиняемого в избиении оппозиционеров. Сегодня суд изучит видеозапись инцидента. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета России-НАТО на уровне министров обороны. Главной темой будет размещение систем противоракетной обороны НАТО в Европе. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу очередной пакет поправок в Уголовный кодекс. Ровно через год начинается чемпионат Европы по футболу в Польше и на Украине. Как идет подготовка к этому событию? Сегодня в Санкт-Петербурге продолжился суд по делу так называемого «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко, обвиняемого в неоправданном применении силы к участникам оппозиционной акции 31 июля прошлого года. На предыдущем заседании многие ожидали вынесения приговора, однако суд успел лишь выслушать свидетелей со стороны обвинения. Сегодня, как ожидается, судьи просмотрят видеозапись произошедшего, из которой, собственно, широкая публика и узнала о случившемся. Сейчас на прямой связи из здания суда наш корреспондент Санкт-Петербурга Татьяна Вольская. От нее узнаем последние новости о ходе процесса. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Вот только что был объявлен и уже закончился пятиминутный перерыв, второй по счету. Первые два часа заседания государственный обвинитель читал обвинения. Собственно, это были зачитаны все тексты протокола, и для непривычного уха это, конечно, очень скучно, долго, подробно. Вообще, все отмечают, что судья ведет очень аккуратно процесс, соблюдая все, так сказать, нужные формальности. После чтения этих документов был объявлен небольшой перерыв, и как раз приступили к просмотру видеозаписи, что тоже сопровождалось удивительно такими подробными формальностями. И пакеты, конверты, опечатанные с дисками, их было два. Судья их вскрывал, перед этим он читал, кто и как отпечатал, подписи понятых, подписи защитников, которые вскрывали этот конверт. Только после этого он передавался обвинению, вставлялся в ноутбук, причем даже зачитывался на каком именно диске его фабричные такие характеристики, на каком компьютере смотрятся. Было таким образом просмотрено два диска. Там выжимка из записи, которая длится в оригинале, по-моему, больше часа. Там на ней действительно видно хорошо, как Вадим Бойко хватает за волосы, так сказать, треплет за волосы Дмитрия Семенова, признанного потерпевшим. Он в красной футболке. Ходит Вадим Бойко, говорит, кто еще, ловит людей. Там на автобус выскакивают оппозиционеры на крышу, это запомнившийся всем эпизод, их упихивают, буквально ложатся животами туда-обратно в люк. Такие картины. И после просмотра этой записи были вопросы к потерпевшему, он ли это, видит ли он кого-нибудь знакомого на этой записи. Да, он подтвердил, что он видит и себя, и обвиняемого, и там одного из свидетелей. Меня поразило что. Был приглашен к столу сам Вадим Бойко, он сел рядом с своим адвокатом Анной Мюррей, и меня поразило их поведение. Они смотрели эти записи, как-то пересмеивались, как будто им что-то очень смешно, так как-то легко. Потерпевший Дмитрий Семенов пришел, он повернулся к залу, и видно было, что, в общем, ему тяжело смотреть эти записи, совершенно явно. Так что такая разница в поведении мне лично бросилась в глаза. И после того, как были просмотрены записи, адвокат Бойко Анна Мюррей имела вопросы тоже к Дмитрию Семенову. Она спросила его, в какую часть головы ударил его палкой Вадим Бойко. Дмитрий Семенов ответил, что в висок. А почему же, спросила Анна Мюррей, вы тогда хватаетесь за затылок? Был, с моей точки зрения, довольно странный вопрос. И Дмитрий Семенов ответил, что он был в шоке, ему надо было устоять на ногах, и, в общем, тут непонятно, за какую часть головы, естественно, хвататься. Я успела в другой перерыв переговорить с представителем потерпевшего Елизаветой Напары, и она считает, что процесс может очень затянуться, потому что, конечно, сторона защиты, она уже подала ходатайство о том, чтобы приобщить подлинную запись, она считает, что это монтаж, что это подтасовка, и она будет, видимо, на этом стоять. Понятно, что суду представили не полуторачасовую запись, а там 3-5-минутную выжимку, потому что это невозможно все смотреть. Но вот, видимо, сторона защиты будет настаивать на том, что это монтаж. Но компания «Невский экспресс», телекомпания, она уже предложила дать исходник свою запись, где, в общем, снято то же самое, как доказательство подлинности этой записи. Будет ли приобщено ходатайство защиты, мы не знаем. Вот сейчас началось очередной этап этого заседания, и вот как раз сейчас будет понятно, затянется процесс или нет. Очень он затянется в том случае, если будет назначена экспертиза, потому что говорят, что экспертиза – это может быть сложное дело, может не оказаться тех фирм, которые делают эту экспертизу, и когда, на какой срок перенесется тогда этот процесс, совершенно непонятно. В общем, есть ли люди, которые надеются на лучшее, на скорое завершение процесса.
Спасибо, Татьяна, за процессом по делу так называемого жемчужного прапорщика Вадима Бойко следит корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Новые ее репортажи об этом деле в дневных информационных программах «Время свободы». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Брюсселе открывается двухдневное заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны, главной темой которого станет вопрос о размещении европейской системы противоракетной обороны на территории Румынии. Как и несколькими годами ранее, когда систему ПРО планировалось разместить в Польше, Москва выступает с резкой критикой этой инициативы и даже грозит в ответ выйти из российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях. При каких условиях в этой истории возможен компромисс? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Отношения России и НАТО не так уж плохи, если учитывать то, что какое-то время после российско-грузинской войны 2008 года их вообще не было. Так сказал недавно президент России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос Радио Свобода. Но российские и натовские министры обороны, которые встретятся 8-9 июня в Брюсселе, стоят перед главной проблемой, решение которой пока не найдено. Как будет развиваться европейская противоракетная оборона при непрекращающейся критике со стороны Москвы, говорящей о том, что ее интересы не учитываются? В том же ответе Дмитрий Медведев озвучил плохой сценарий.
Когда нам говорят, это направлено не против вас, я это принимаю к сведению, но понимаю, что другие страны, которые в данном случае имеются в виду, такими возможностями, как Россия, пока не располагают и вряд ли в ближайшие годы будут располагать. Обычно нам говорят, это вот Иран, там еще что-то. У них таких возможностей нет. Значит, это против нас? А если это против нас, тогда пригласите нас к сотрудничеству или скажите об этом открыто. Я надеюсь, что те вопросы, которые были мной поставлены перед моим коллегой и моим другом, президентом Обамой, они на эти вопросы ответят. И мы сможем выработать модель сотрудничества по противоракетной обороне. Если не выработаем, тогда нам придется принимать ответные меры, чего бы очень не хотелось. И тогда речь пойдет о форсировании развития ударного потенциала ядерных средств. Это был бы очень плохой сценарий.
Российская власть, очевидно, готова давить на западные страны с тем, чтобы планы НАТО по развитию ПРО были застопорены. Это следует из интервью Радио Свобода председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, который считает, что главное давление должно быть оказано на Вашингтон.
Полагающему документу, каковым, с моей точки зрения, является договор о стратегических наступательных вооружениях, который подписал Российская Федерация и Соединенных Штатов Америки. И хотя здесь у нас есть разные подходы с американскими коллегами, которые считают, что указанная в преамбуле взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями не имеет никакой юридической силы, с точки зрения российских парламентариев, да и Российской Федерации в целом, так как это было прописано в законе о ратификации договора, подписанным президентом, который вступил в законную силу, нарушение этого баланса между стратегической обороной и наступательными вооруженными силами – это одно из условий, при которых Российская Федерация может выйти из договора по стратегическим наступательным вооружениям, что, я думаю, вряд ли удовлетворит Соединенные Штаты Америки.
Выход из свежератифицированного договора СНВ – это очень серьезная угроза. И непонятно, зачем России идти на столь серьезное обострение с Североатлантическим Союзом. Некоторые наблюдатели говорят о том, что Москва жесткой позицией хочет усилить разногласия внутри НАТО. Но многочисленные совместные действия стран Альянса показывают, что сделать это нелегко. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете, напомню, «Свободу в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны два сотрудника МВД по подозрению в получении взятки от организаторов незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Расследование убийства в Махачкале ректора Института теологии и его племянника взято на контроль Следственным комитетом по Северо-Кавказскому федеральному округу. Бывший председатель Совета Федерации России Сергей Миронов получил сегодня от Центра избиркома мандат депутата Государственной Думы. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Философия острова Александра Сокурова в его мемуарах, киносценариях и лекциях по философии к 60-летию режиссера. Владислав Ходасевич «От А до Я», вернее, «От Москвы до Парижа». Чем интересна первая русская биография поэта, критика и пушкиниста? Бальмонт или Бальмонт? Ответ лауреата премии имени поэта Константина Азадовского. И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней прессе и комментарии. Главная тема почти всех центральных изданий – очередной пакет поправок, смягчающих некоторые статьи Уголовного кодекса, внесенный накануне в Государственную Думу президентом России Дмитрием Медведевым. За какие преступления в ближайшем будущем не надо будет отбывать тюремный срок, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева.
Первая часть поправок касается гуманизации наказаний за преступления небольшой и средней тяжести. Так Дмитрий Медведев отнес к нетяжким преступлением умышленные и неосторожные деяния, максимальное наказание за которые не превышает 3 лет лишения свободы. Граждан, которые впервые совершат нетяжкое преступление, президент предлагает наказывать тюрьмой только при наличии отягчающих обстоятельств. Если таких нет, но имеются смягчающие обстоятельства, то в целях индивидуализации наказания и вынесения справедливых приговоров судьям разрешат менять категорию преступления на менее тяжкую. Другой блок изменений касается альтернативных видов наказаний. Мы добавляем принудительные работы на срок от 2 месяцев до 5 лет, с тем, чтобы человек, находясь все-таки не в тюрьме, не в лагере, тем не менее понес более жесткое наказание, чем, допустим, условное осуждение или обязательная работа, заявил вчера министр юстиции Александр Коновалов. Принудительными работами в специальных исправительных центрах суды станут с 2013 года заменять тюремные сроки за преступления небольшой и средней тяжести, а также за некоторые тяжкие деяния, совершенные впервые. Предполагается, что осужденные будут получать на руки лишь 25% денег, которые заработают на принудительных работах. Отдельный блок поправок касается экономических преступлений. В частности, от уголовной ответственности освобождается предприниматель, который полностью возместит нанесенный ему ущерб и перечислит в бюджет 5-кратный нанесенному ущербу штраф. Как пояснил господин Коновалов, это касается преступлений экономической категории небольшой тяжести. Перестанет считаться уголовным преступлением клевета. Ответственность, которая сейчас предусмотрена в указе «Клевету и оскорбление», будет предусматриваться в Кодексе об административных правонарушениях. Административные штрафы будут установлены даже за клевету в отношении судьи, прокурора, следователя и пристава. Практически Дмитрий Медведев вчера продолжил гуманизацию закона и порядка его применения, которую пообещал в самом начале президентской карьеры, пишет газета «Коммерсант». Последние поправки в сфере гуманизации были анонсированы на встрече Дмитрия Медведева и главы Минюста в марте. Как пояснил вчера министр, они являются не только или даже не столько либерализацией уголовного закона, а скорее его прагматизацией. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев позитивно оценил внесенные президентом поправки.
Очередной пакет поправок в уголовный кодекс, который внес Дмитрий Анатольевич Медведев, я абсолютно приветствую. Там некоторые мои коллеги делают замечания, я имею в виду скорее политики. Я считаю, что все поправки, они должны приветствоваться правозащитниками. И они гуманизируют уголовное законодательство и демонстрируют довольно последовательную линию президента.
А есть ли, по-вашему, какие-то проблемы, которые могут возникнуть на пути реализации вот этих поправок?
Проблем будет очень много. Стереотип судей уже выработан, и там есть несколько причин. Главная причина – это, может быть, сохранение традиций еще советских, репрессивное такого судопроизводства. Там, где человек спорит с государством, то государство всегда право. Судьи выработали эту привычку и вернулись к ней снова с удовольствием в начале 2000-х годов. А второе, все судьи боятся обвинений в коррупции, и поэтому любое смягчение наказания, они думают, что их будут подозревать в коррупции. И, может быть, не случайно они об этом думают.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев предупреждает о возможных проблемах. В беседе с «Ведомостями» адвокат Владимир Жеребенков конкретизировал одну из них. Он опасается, что требование возместить ущерб вместо лишения свободы может только ухудшить положение бизнеса. Ущерб считают люди государевы и считают его с пользой для себя. Суммы возмещения могут оказаться непосильными для обвиняемых. Сам факт появления таких поправок «Московские новости» предлагают читать реакции главы государства на ряд резонансных событий последнего времени. Декриминализация статьи «Клевета в отношении судьи» заставляет вспомнить о недавнем громком скандале, связанном с выступлениями в СМИ бывшей сотрудницы Хамовнического суда Натальи Васильевой. Она утверждала, что вынесенный в конце прошлого года второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву писал не судья Виктор Данилкин, председательствующий на процессе. Сам Данилкин заявил, что не будет предпринимать никаких действий для того, чтобы восстановить свою поруганную честь, пока приговор Ходорковскому и Лебедеву не вступит в силу. Это произошло 24 мая, и теперь судья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о клевете. При возбуждении уголовного дела худшим для Васильева исходом было бы лишение свободы на срок до 4 лет. Однако в случае вступления в силу инициированных президентом поправок в УК, она будет реабилитирована. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международные новости. Авиация НАТО наносит новые удары по Ливии, в то время как руководство Североатлантического союза обсуждает результаты двух месяцев воздушной кампании против ливийского лидера Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама высказывает мнение, что уход Каддафи – лишь дело времени, но сам ливийский лидер заявляет, что никогда не сдастся. С подробностями о происходящем в прямом эфире нашей программы мой коллега Валентин Барышников. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Новые удары по столице Ливии и Триполи, по сообщениям западных агентств, были нанесены рано утром в среду. В частности, говорится о взрывах рядом с резиденцией Муаммара Каддафи. Накануне бомбардировка силами НАТО объектов в Ливии, как отмечается, была одной из самых сильных с момента начала воздушной кампании Североатлантического союза. Власти Ливии заявили, что в результате этой бомбардировки в Триполи погибли более 30 человек, но эта информация не подтверждена. Утверждена из независимых источников, удары были нанесены, как сообщается, во вторник по административным объектам в Триполи, в том числе по резиденции Каддафи, а также, по данным британского ведомства, целями были штаб-квартиры секретной полиции и военные объекты около Триполи. Министр обороны стран НАТО сегодня на встрече в Брюсселе подводит итоги двух месяцев воздушной кампании. Ожидается, по крайней мере, сообщается, что они могут обсудить и перспективы переходного периода, когда операция НАТО против сил Каддафи завершится. Каддафи, однако, заявляет, что не собирается сдаваться. Вчера по ливийскому телевидению была передана запись обращения Каддафи, который сказал, что смерть лучше, чем капитуляция.
Я обращаюсь к трусам. Вы не запугаете ливийский народ. Триполи за свою историю неоднократно подвергался нападениям. Это были Византия, Испания, римляне, итальянцы, мальтийцы. И несмотря на это, Триполи продолжает сопротивляться. Ливийцы победят.
Однако президент США Барак Обама в Вашингтоне во вторник заявил, что уход Каддафи – это лишь вопрос времени.
То, что вы видите по всей Ливии, представляет собой ясный тренд. Правительственные силы отступают, теряют боеспособность. Вы видите дезертирство, часто высокопоставленных представителей правительства Каддафи, как и военных. И я думаю, что это просто вопрос времени, прежде чем Каддафи уйдет.
Это был президент США Барак Обама. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал о ситуации в Ливии. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» и в завершении этой половины часа ненадолго отвлечемся от политики. В Московский музей современного искусства из Испании привезли выставку «Шедевры 20 века». Экспозиция выстроена так, чтобы представить все актуальные течения и направления за последние 100 лет, причем в лучших образцах. Правда, для многих посетителей окажутся знакомыми лишь имена Пикассо и Матисса. То, что в своем проблем во всем мире давно признана классикой, в российских собраниях почти не представлена, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставку подготовил Институт современного искусства в Валенсии, музей столь же молодой, как его московский собрат. Год основания 1989, однако коллекция уже насчитывает свыше 10 тысяч произведений. Особый акцент на национальном искусстве, потому закономерно, что выставка открывается динамичными скульптурами из железа Хулио Гонсалеса. Куратор выставки Франциско Храута не искусствовед, а философ. И работы он отбирал так, чтобы представить историю идей в культуре, а они, в свою очередь, тесно связаны с историей страны.
80-е годы прошлого столетия были для Испании очень важными. Это было первое десятилетие нормализации в политической сфере. В результате перемен наше государство стало таким же демократическим, как и другие страны. В результате всего лишь за 10 лет открылись несколько центров современного искусства. Первым был Институт современного искусства в Валенсии, потом Музей Королевы Софии, в котором я в течение 8 лет был исполнительным директором, после Музей Гугенхайма в Бильбао и, наконец, Музей современного искусства в Барселоне. Тогда все думали, что модернизация страны невозможна без наличия крупных, сильных культурных институций. Начиная с 80-х годов, такие сферы, как экономика и культура, развивались на равных. Но недостаточно просто открывать музеи. Нужно знать, какие именно нужны. Деньги – это не все. Нужно знать, что следует приобретать. Музей из Валенсии, который мы сегодня представляем, проявил особый интерес к 20-30 годам 20 века. И это было непросто. Мало того, что это очень дорогие работы, их еще сложно было найти. И все же удалось руководствоваться двумя критериями. Первый – работы должны отражать историю 20 века. Второй – создать диалог между испанскими художниками и авторами из других стран. Мы совсем не хотели представить наше искусство как изолированное.
Диалог, о котором говорил Франциско Храута, наглядно представлен на московской выставке. Темы и творческие приемы разных художников перекликаются друг с другом. Выставка большая, на много залов. Знатоки говорят, что по сути и качеству это как целый отдельный музей. Такого уровня проекта, если иметь в виду именно современное искусство, в российскую столицу давно не привозили. Еще одно отличительное качество – страстность холодных произведений, где главная голая рациональная идея здесь, в отличие от коллекции других европейских стран, не встретишь. Есть такая музейная традиция – выносить на баннер самое важное, самое запоминающееся произведение. В музее на Петровке этого не сделали, а можно было бы репродуцировать картину Андре Массона «Бродяга на берегу моря», где яростный человек так грозит яростному небу, что возникает почти полная иллюзия – кисти его рук с растопыренными пальцами движутся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим через несколько минут. Сразу после сводки новостей вернемся к главной теме нашей программы. Договорятся ли Россия и НАТО по вопросу о европейской системе противоракетной обороны? Сегодня в Брюсселе состоятся переговоры на уровне министров обороны. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны два сотрудника управления МВД по борьбе с преступлениями в области информационных технологий по подозрению в получении взятки от организаторов незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Расследование убийства в Махачкале ректора Института теологии и его племянника взято на контроль Главным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Бывший председатель Совета Федерации России Сергей Миронов получил сегодня от Центра избиркома мандат депутата Государственной Думы. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщает региональный центр МЧС России. Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 26 августа. Такое решение принял сегодня парламент самопровозглашенной республики. Число новых случаев заражения опасным кишечным заболеванием, вызванным бактерией Э-коли, в Германии значительно уменьшилось. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Германии Даниэль Барр, подчеркнув, что говорить о том, что опасность полностью миновала, еще рано. Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла власти Киргизии критике за то, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в массовых столкновениях между киргизами и узбеками, которые произошли год назад на юге страны. Правительство Японии в докладе, направленном МАГАТЭ, признало, что не было должным образом готово к аварии на атомной электростанции Фукусима-Даиичи. Президент США Барак Обама приветствовал решение властей Бахрейна отменить чрезвычайное положение, введенное во время недавнего политического кризиса. В Нью-Йорке под эгидой ООН проходит крупная международная конференция, посвященная борьбе со СПИДом. Она приурочена к 30-летию первого диагностирования этого заболевания в Соединенных Штатах.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к первой теме нашей программы – сегодняшним переговорам в Брюсселе между министром обороны России Анатолием Сердюковым и его коллегами из стран НАТО, главной темой которых станет спор о размещении в Европе систем противоракетной обороны. Россия настаивает на том, чтобы ей были предоставлены юридические гарантии ненаправленности системы ПРО против Москвы. Представители Североатлантического союза такую возможность отвергают. Сейчас мнение американского эксперта по этой проблеме. С ним побеседовал наш корреспондент Алан Давыдов.
Через полгода после Лиссабонского саммита Североатлантического союза между Россией и НАТО остаются глубокие разногласия по поводу создания системы противоракетной обороны в Европе. Концепция этой системы, существенно переработанная в 2009 году администрацией Обамы, остается предметом возражений Кремля, который предлагает создать единую российско-натовскую систему ПРО. США и НАТО, в свою очередь, возражают, не желая предоставлять России право на ключевые решения в вопросах обороны Европы и США от потенциальной ракетной атаки со стороны враждебных стран. Президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев, встретившись глазу на глаз на недавнем саммите Большой Восьмерки в Давиле, не смогли найти взаимопонимание в данном вопросе. Что же мешает России и НАТО выработать механизм сотрудничества в сфере противоракетной обороны? С таким вопросом я обратился к Грегу Тилману, старшему сотруднику независимой Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Существует несколько ключевых проблем. Одна из самых существенных – это требование российской стороной юридических гарантий того, что оборонительные системы США не будут направлены против стратегических наступательных вооружений России. Но для Соединенных Штатов это крайне трудная задача, в частности, из-за сильнейшей оппозиции в Конгрессе такому юридическому соглашению. Россия также долгое время добивается создания системы совместной ПРО по принципу распределения ответственности отдельных стран или групп государств за поиск и уничтожение ракет в определенном секторе обороны. Это отличается от натовской концепции, согласно которой страны-члены НАТО отвечали бы за собственную оборону, а Россия отвечала бы за оборону собственной территории. Если короче, мешают различные понимания характера сотрудничества и различия взглядов на то, какие взаимосогласованные документы должны определять рамки этого сотрудничества. Насколько для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия была частью европейской системы противоракетной обороны? Думаю, роль России как партнера очень важна, и не столько с технической точки зрения, ибо Соединенные Штаты уже сегодня имеют средства перехвата, а в будущем будут располагать готовыми к развертыванию модернизированными противоракетными системами. Соединенные Штаты также имеют мобильные радары для слежения за баллистическими ракетами, соглашения по размещению которых в ряде стран Европы уже подписаны. Желательность партнерства с Россией обусловлена ее географическими преимуществами. Российский радар в Азербайджане был бы очень ценным пунктом наблюдения за пусками баллистических ракет из ближневосточного региона. Это усилило бы способность системы НАТО оборонять территорию стран-членов этого союза. Еще более важны политические преимущества такого сотрудничества. Совместная работа в сфере ПРО значительно расширила бы возможности сотрудничества по другим проблемам, таким как дополнительные шаги по сокращению ядерных вооружений. Россия не должна оставаться во власти подозрений в том, что система ПРО НАТО является механизмом достижения превосходства над Россией. И один из наилучших способов развеять такие подозрения состоит в том, чтобы Россия тесно сотрудничала с НАТО и таким образом получала полное представление о потенциале системы ПРО и связанных с нею намерениях НАТО.
Говорил старший научный сотрудник независимой Вашингтонской ассоциации по контролю за вооружениями Грег Тилман. С ним беседовал Алан Давыдов. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Вот что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Хочется верить в то, что есть здравый смысл, и может быть это будет не НАТО, а может быть это будет вообще какая-то другая организация. Может быть Россия найдет возможность в каких-то важных точках найти компромиссы общие, но сказать, что мы будем дружны, я в это не верю. Америка использует нас, хотела бы видеть как сырьевой придаток Но мне очень хочется верить, что наше национальное самосознание позволит сохранить свою самостоятельность, свою независимость и занять такую мудрую позицию. С одной стороны, не вмешательство в чужие дела, с другой стороны, именно сохранение своего суверенитета.
Ну, во-первых, я думаю, что в конце концов все равно мы договоримся с НАТО. То есть будет все-таки некая обоюдовыгодная политика, может быть, это будет существовать, но с участием нас, России, против действительно каких-то третьих стран, которые, ну, не европейская цивилизация, в особенности всякие вот эти фундаменталисты, Аль-Каиды и все эти организации террористические. С одной стороны, ресурсами мы их поджимаем, и никуда они не денутся, они должны будут с нами сотрудничать. И с другой стороны, все равно они должны понимать, что, ну, воевать с нами пока им еще не с руки.
Мне кажется, вообще тут все должно быть в мире. В таком мире, в такой гармонии, на одной земле живем. Тут вообще до того должны быть сплоченные все народы, все коллективы. И никакие страны вообще не должны выбиваться куда-то либо.
Ничего хорошего не будет. Единственный способ урегулировать вообще отношения – это просто распустить НАТО. Когда он противостоял Варшавскому договору, тогда был, наверное, в нем смысл. Сейчас никакого смысла в этом нет. Единственное, действительно, это завуалированная форма противоборства России. Больше ничего.
НАТО в любом случае максимально будет пытаться на нас давить ради каких-либо своих интересов. Ну и, наверное, задача нашего государства – сохранять некий суверенитет и достоинство в принятии решений, даже когда на тебя давят.
Судя по тому, как разворачивались те же события вот в Грузии, с Абхазией, и что НАТО поддерживало Грузию, думаю, очень мирно жить не будем. То есть будет противостояние. Думаю, не зря сейчас идет перевооружение армии. То есть не просто так. Честно говоря, мое мнение, что НАТО очень сильно поддерживает такие правительства типа грузинского, которые находятся на границе с Россией. Та же Польша, допустим, ПРО, когда они ставили. Я думаю, будет все-таки пока еще противостояние.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, каким они видят будущее отношений России и НАТО. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ровно через год, 8 июня 2012 года, в Варшаве состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу, который эта страна проведет совместно с Украиной. Что еще предстоит успеть сделать для того, чтобы соревнования состоялись, и с какими проблемами сталкивается Польша при подготовке к Евро, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Организаторами чемпионата Европы в 2012 году будут Польша и Украина, провозгласил Мишель Платини, а польский комментатор в прямом эфире сразу же выразил то, о чем думали многие поляки.
Proszę państwa, mało kto wierzył, ale stało się. Polska z Ukrainą.
Мало кто верил, но это случилось, дамы и господа. Через 5 лет Польша и Украина будут организаторами чемпионата Европы по футболу. Это невероятно. Огромная радость в Варшаве и всех польских городах.
Огромная радость в Варшаве и во всех польских местах.
Радость действительно была, а вместе с ней понимание того, что перед Польшей стоит целый ряд важных задач, решить которые просто необходимо для того, чтобы в последний момент чемпионат не перенесли в страны, всегда готовые принять соревнования такого уровня – Италию, Германию или Францию. Среди этих задач к основным можно причислить строительство стадионов, строительство автострад, которых в Польше совсем мало, а также модернизацию аэропортов и железной дороги. Так, чтобы в Варшаву, Познань, Гданьск и Вроцлав, польские города, где будут проходить игры чемпионата, можно было комфортно доехать или долететь, разместиться и поболеть за свою команду на современном и безопасном стадионе. С того дня прошло 4 года, а это значит, что до начала чемпионата остался ровно год. В Варшаве быстрыми темпами растет огромный национальный стадион. На нем запланировано провести открытие чемпионата Европы. Такая же ситуация и в Гданьске, где минувшей зимой премьер-министр Польши Дональд Туск организовал специальную пресс-конференцию.
Для меня есть вещью наиважнейшую, и для того позволю себе сегодня запросить państwa на
Для меня важнее всего, и поэтому я пригласил вас сегодня на строительство Гданьского стадиона. Важнее всего то, что сегодня, за 500 дней до начала чемпионата Европы по футболу, мы абсолютно точно знаем, что эти чрезвычайно престижные соревнования пройдут в Польше и на Украине, и ни одна из ключевых инвестиций в этот проект не пропала даром. Однако совсем недавно оказалось, что часть конструкции гигантского национального стадиона в столице выполнены неправильно и представляют опасность для болельщиков. Нужна частичная перестройка еще недостроенного стадиона. Фирма-подрядчик, однако, заверяет, что все будет сделано в срок. В противном случае строительной компании грозят гигантские штрафы до 330 тысяч долларов за каждый день опоздания. К счастью, в других городах ситуация со стадионами выглядит значительно лучше. Что касается автострад, то практически несколько дней назад оказалось, что своевременное строительство части одной из них, А2, из Лодзи до Варшавы под угрозой. Китайский подрядчик, выигравший тендер, неожиданно перестал платить польским субподрядчикам, и работы практически остановились. По мнению экспертов, китайская фирма могла сознательно занизить стоимость своих услуг, говорит депутат Сейма от Союза левых демократов Вяслав Шчепанский.
Мостосталь реализует подобный отчинок за квоте, подам в евро, около 12...
Фирма «Мостосталь» строит подобный фрагмент автострады за 12 миллионов 400 тысяч евро. Другая фирма и также подобный фрагмент за 9 миллионов, а китайская фирма предложила 6 миллионов 700 тысяч. Ясно, что это демпинг для того, чтобы войти на польский рынок, и проблемы начались с первого дня.
Польский рынок. И клопоты распочались на следующего дня, можно поверить, по выезду на плац будовы.
Партия «Союз левых демократов» потребовала отставки высокопоставленных государственных чиновников, ответственных за создавшуюся ситуацию. Однако в правительстве заявляют, что существует аварийный план, и автострада все же будет построена. Еще одна проблема, о которой в связи с приближающимся чемпионатом много говорят в Польше нынешней весной. Речь идет о футбольных хулиганах, которых в Польше называют псевдоболельщиками. В стране не удается до конца справиться с этим явлением. Премьер Дональд Туск объявил хулиганам настоящую войну.
Мамы дичей в Польше przepisów dużo. Bardzo dużo ostrych przepisów.
У нас много, очень много жестких законов, которые, если бы выполнять, то это дало бы ощущение безопасности и порядка на стадионах. Однако до тех пор, пока по одной стороне баррикад не станут не только государственная администрация и полиция, но и футбольные чиновники, владельцы и руководители футбольных клубов, общественное мнение и средства массовой информации, то время от времени мы будем иметь дело с проявлениями агрессии на стадионах. Я поручил государственной администрации внимательно прислушиваться и уважать рекомендации полиции перед спортивными мероприятиями, что касается безопасности и порядка на данном объекте.
Imprezami sportowymi, co do stanu bezpieczeństwa i ładu na danym obiekcie.
Слова премьера, вслед за которыми из-за хулиганских выходок были на несколько матчей закрыты ряд стадионов, все это вызвало гнев болельщиков, которые теперь во время матчей скандируют речевки, содержание которых по отношению к главе кабинета министров не назовешь доброжелательным. Наконец, ровно за год до начала чемпионата Европы по футболу главная контрольная палата Польши опубликовала официальный документ, в котором оценивается, насколько страна готова к чемпионату на сегодняшний день и есть ли угроза с чем-нибудь не успеть. Из отчета следует, что больше всего недоработок в строительстве дорог, которых недостроят 400 километров. Не удастся отремонтировать некоторые железнодорожные вокзалы, в том числе столичный Варшава-Всходня. В свою очередь, к чемпионату хорошо подготовлены аэропорты. Подытоживая, по мнению контролеров, к чемпионату Европы по футболу Польша будет готова примерно на 80%. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны два сотрудника МВД по подозрению в получении взятки от организаторов незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Бывший председатель Совета Федерации России Сергей Миронов получил сегодня от Центра избиркома мандат депутата Государственной Думы. Число новых случаев заражения опасным кишечным заболеванием, вызванным бактерией Е-коли, в Германии значительно уменьшилось. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны Триполи самолетами НАТО погибли более 30 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сколько пальцев на кнопке проб? Совет России НАТО в Брюсселе.
Комментарии экспертов.
Проверка по делу ЮКОСа. Каковы перспективы?
Право автора.
Все хорошо? Юрий Вачнадзе об изменчивой грузинской истории.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Упущенная выгода зернового бизнеса России от временного прекращения экспорта зерна оценивается в 114 миллиардов рублей, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. По текущему обменному курсу это более 4 миллиардов долларов. Запрет на вывоз зерна из страны, введенный с 15 августа 2010 года, в связи со значительным сокращением его производства из-за засухи, по планам правительства будет отменен с 1 июля. В минувшем году урожай зерна в России составил примерно 71 миллион тонн, на 37% меньше, чем в 2009. Согласно уточненному прогнозу Министерства сельского хозяйства, в текущем году в стране будет собрано от 80 до 85 миллионов тонн зерна. Поставки продовольствия в Россию из стран дальнего зарубежья в мае увеличились на 7,4% к уровню апреля и на 23% к уровню мая 2010 года до 3 миллиардов 770 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом в структуре импорта наиболее значительно, почти в 3,5 раза в годовом исчислении, выросли поставки зерновых культур. Объем теневых зарплат за последние полгода в России вырос вдвое, что произошло благодаря увеличению страховых платежей, заявил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. С начала 2011 года общая ставка обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования для большей части российского бизнеса была увеличена с 26 до 34%. Сейчас правительство по поручению президента готовит решение об обратном снижении этих взносов. Белоруссия и Россия до конца года планируют подготовить проекты документов по созданию автохолдинга на базе двух производителей грузовиков – российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, сообщил первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко. В феврале государственная корпорация «Ростехнологии», основной акционер КАМАЗа, сделала предложение об объединении двух компаний. После завершения сделки КАМАЗ стал бы владельцем 100% акций МАЗа, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получило бы пакет акций в объединенной компании. Курс доллара на сегодня 27 рублей 78 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 66 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» и рассказом о самых интересных новостях из мира культуры. В Сочи продолжается кинофестиваль «Кинотавр». Накануне здесь завершилась конкурсная программа короткометражных фильмов. О ее итогах и о новых картинах, показанных в рамках основной программы фестиваля, мне рассказала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Напомню, что в этом году конкурсу короткометражных фильмов 10 лет, и в этом году из 250 отобрали 21 фильм. 250 – это очень много. Президент фестиваля Александр Роднянский говорил о том, что короткий метр теперь не просто дипломные или студенческие работы, но как будто бы самостоятельный вид кинематографа. Люди, которые получали первые премии в конкурсе короткого метра, потом привозили большие фильмы, и они тоже удостаивались наград. Действительно, в смотре короткометражек бывают фильмы, которые значительно превосходят по своим художественным достоинствам картины основного конкурса. Но дальше обнаруживается проблема. У большинства нормальных полнометражных картин короткое дыхание, как будто бы воображение авторов хватает от силы на час. И это самым печальным образом отражается на состоянии игрового кино. Будем надеяться все-таки, что новые молодые лауреаты смогут эту тенденцию как-то переломить. Гран-при фестиваля получил Михаил Сегал, который снял фильм «Мир крепежа», а приз гильдии киноведов картина «Незначительные подробности случайного эпизода» Михаила Мистецкого. Вообще, многим людям кажется, что пока это лучшие фильмы не только в конкурсе «Короткого метра». Там, значит, на железнодорожном перегоне останавливаются два поезда, и они стоят довольно долго, достаточно долго для того, чтобы люди видели фактическую метафору всей человеческой жизни. Одновременно реальность, условность происходящего и точное соблюдение меры. Короче говоря, действительно очень интересная и серьезная работа Михаила Мистецкого.
Марина, какие фильмы были показаны в рамках основной программы?
Вчера в основном конкурсе представили фильм Бакура Бакурадзе «Охотник». Наверное, все помнят, что он совсем недавно вернулся без призов с Каннского фестиваля. Действие его происходит в современной России в небольшом крепком фермерском хозяйстве. Основной вид деятельности – свиноводство. Бакур Бакурадзе верен своей манере. Фильм его чрезвычайно немногословен, построен на бытовых подробностях и долгих психологических паузах, которые зрителю предстоит заполнить собственным воображением, поскольку автор фактически дистанцируется от происходящего, никак не обнаруживая, ну или почти никак не обнаруживая собственной позиции. Художественный фильм кажется стилизованным под документ. В последние годы документалисты все ближе к игровому кино, и наоборот, и возникает иногда естественный вопрос, не лучше ли было бы всем заниматься своим делом. Ну, Бакур Бакурадзе еще предлагает особый вид саспенса. Само слово употребляется обычно тогда, когда зритель не ждет того, что случится. А в «Охотнике» зритель все время ждет, но ничего не случается. То есть ружье, которое по драматургическим канонам появляется на сцене или на экране и должно выстрелить, оно не стреляет. В общем, ни психологические паузы, ни этот антисаспенс, ни отказ от традиционных правил, не особенно новое, все это уже многократно отработанное в театре и в кино. Но просто удивительно, что как только на экране появляется обычный человек, занятый реальным делом, как он кажется каким-то невзрачным, серым, неинтересным, а как бандит, шлюха или персонаж из мира глянца, так очень даже яркий и живописный. И, честно говоря, сильное чувство, которое оставляет «Охотник», оно называется «Уныние», а, как известно, это есть смертный грех. Ну и ровно на другом полюсе расположилась криминальная комедия Константина Буслова с броским названием «Бабло». Это история портфеля, туго набитого деньгами, за которыми охотятся бандитские группировки разного калибра, а также милиционеры, извините, полицейские, из разных ведомств, впрочем, неотличимые от бандитов. Сама по себе завязка, кража миллиона евро мелкими мошенниками у крупных, довольно тривиальна, но развитие сюжета непредсказуемо. Жанр, заявленный авторами, выдержан от начала до конца, в сценарии нет никаких прорех, поступки действующих лиц логически вытекают из того, что нам про этих людей положено знать. И все это признаки безусловного владения ремеслом, очень редко встречающиеся в современном российском кино. Все происходящее на экране будет ясно, даже если отключить звук. Это существенно, когда речь идет о кинематографе. Ну и текст довольно смешной, впечатление не портит. В этом фильме нет никакой претензии на великое искусство, но сюжетом он не исчерпывается. И простой моралью о воздаянии за преступление тоже. В нем показан как бы абсурд российской действительности, когда люди хотят легких денег, а заполучив их, решительно не знают вообще, как ими распорядиться. Как сказано в самом фильме, ветка для них одна, кольцевая, где сел, там и вышел. В фильме все обманывают всех, но авторы картины своего зрителя не обманули ни в чем, а потому у него есть все шансы на успех в прокате.
О последних фильмах, показанных в Сочи на кинофестивале «Кинотавр», рассказывала Марина Тимашева. А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к перспективе передачи полномочий на техосмотр автомобилей от государственной автоинспекции страховым компаниям. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Теперь у ГИБДД станет меньше дел, техосмотр временно отменен, а через год вместо инспекторов им займутся частные компании. ФОМ выяснил, новый закон поделил водителей на два равных лагеря. Такой комментарий висит на сайте Фонда «Общественное мнение». А вот что рассказал Радио Свобода по этому поводу Павел Лебедев, ведущий специалист этой социологической компании.
Мнения разделились, и около четверти населения одобряет предложение президента о том, чтобы передать полномочия проведения техосмотра от ГИБДД с страховым компаниям, а чуть меньше не одобряет. И на самом деле большая доля, около половины опрошенных, говорят, что они не могут оценить. Немножко другая ситуация, если выделить отдельно водителей, тех, кто водит автомобиль. Здесь меньше затруднившихся с ответом, но довольно большая доля одобряющих. И это нововведение, то есть 38% говорит о том, что они одобряют инициативы Медведева.
Каковы аргументы тех, кто выступает за передачу функции вот техосмотра страховым компаниям?
Самым главным и популярным аргументом для населения является снижение коррупции. Об этом говорит около 7% тех, кто одобряет инициативу президента. Еще люди говорят о том, что это избавит их от лишних очередей или волокиты, и будет меньше проблем и гораздо удобнее. То есть на самом деле люди говорят о том, что получение техосмотров и вот таких формальных бумаг, сопряженных с автомобилями, это довольно коррумпированная сфера, и ее нужно менять. Кстати, могу привести результаты более раннего исследования получения каких документов, связанных с максимальной коррупцией. И здесь как раз права и техосмотры занимают лидирующие позиции. Где-то порядка 17% россиян говорят, что водительские права или эталон техосмотра, они получаются в обход положенных процедур. То есть проблема осознания обществом, и, скажем, такое решение понятно, но, тем не менее, оно не вызывает однозначной оценки, потому что люди не всегда понимают, к чему приведет перевод этих функций от одной структуры к другой.
А каковы доводы противников нововведения?
Ну, прежде всего, люди говорят о том, что техосмотр может стоить дороже. А второй аргумент тоже, на самом деле, касается коррупции. То есть 4% опрошенных говорят о том, что сохранится коррупция при переводе этих функций от ГИБДД к страховым компаниям. То есть на самом деле очевидно, что люди относятся с недоверием просто к институтам власти, и поэтому они должны сначала посмотреть, чем дело кончится. То есть их отношение пока еще не сформировалось. То есть такая инициатива, в принципе, воспринимается положительно, но, как сказать, ее реализация может оказаться не так хороша, как это планируется. И на самом деле опыт у россиян такого негативного реформирования весьма высок.
Говорил Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение». Итак, в обществе пока нет единого мнения по поводу того, каким организациям лучше поручить проведение техосмотра автомобилей. Но есть некоторые опасения по поводу любых реформ. По принципу, как бы хуже ни стало.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах радио «Свобода» программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут эфир продолжит программа «Час прессы». Прозрение президента Медведева. Дмитрий Медведев вдруг сообразил, что существующая система управления страной не жизнеспособна. Как он представляет себе жизнеспособную и кто именно должен вдохнуть в нее жизнь? Размышляет редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если журналы будут ставить этот вопрос перед правительством Германии о ситуации с демократией в России.
Я обращаюсь к трусам. Вы не запугаете ливийский народ?
Из-за протеста против неадекватного роста цен на топливо десятки водителей выехали на центральный
проспект. Спецоперации на турецких курортах принимают участие около
2008 году австрийские власти отказали Астане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.